Разбудильник. Утренняя программа на радио Донте. Вставай, включай и слушай. Утро с Андреем Константиновым.
Доброе-доброе утро, дорогие наши слушатели, дорогие друзья, в эфире радио Don't Air, интерактивная, музыкальная, познавательная программа «Разбудильник». И я, Андрей Константинов, вместе с режиссером Светланой Даян будем до 8 утра радовать вас интересной, полезной и необходимой информацией. И, конечно, позаботимся о том, чтобы вы послушали музыку, и настроение у вас было самое-самое прекрасное. Дорогие наши друзья, вы можете поделиться со своими близкими, со своими друзьями, что мы вещаем на частотах Радио России на сайте dontr.ru и в первом мультиплексе. И сегодня четверг, 9 августа. Ну что ж, и первая декада последнего летнего месяца уже завершена, практически завершена. И если оглянуться в день вчерашний, то как раз накануне тысячи и тысячи людей во всем мире отпраздновали, что Международный день альпиниста. И знаете, я решил поговорить с вами о некой альпинистской мудрости. Да, думаю, все помнят знаменитое «шаг вперед, два шага назад». Известная фраза, которой более 100 лет. Так давайте разберемся, почему люди стремятся к покорению вершин. Приглашаю к разговору, напоминаю, что наш единый номер Viber и WhatsApp 8-918-25-3-8-27 поможет вместе коммуницировать друг друга. Жду ваших сообщений, чтобы прочитать их в прямом эфире. И по традиции начнем наше утро с музыки. В студии радио Don't Air. Мы продолжаем «Разбудильник», у микрофона Андрей Константинов. И, друзья, напомню, что сегодня у нас интереснейшая тема. Посвящена она альпинистам, их пристрастиям, их стремлениям покорять вершины. Давайте разберемся, почему люди стремятся к покорению вершин. Напомню, телефон, не телефон, а номер Viber и WhatsApp 8-918-25-3-8-27, чтобы вы могли написать свои сообщения и поделиться с нами своими впечатлениями о том, что для вас альпинисты, как он покоряет вершину. Пишите, друзья, что вы, дорогие слушатели, используете ли правило «шаг вперед, два шага назад» и каким образом. Ну что ж, и должен вам сказать, что у нас интереснейший гость в студии. Внимание! Мне очень приятно представить члена сборной Ростовской области по альпинизму, тренера, инструктора Юрия Сапотницкого. Юрий, доброе утро!
Доброе утро!
Ну что, благодарю за ранний подъем, конечно, и приезд в студию Радио России Don't Air. И, может быть, забегая несколько вперед, да, так вот спрошу о том, завтрак альпиниста дома и в горах сильно отличается друг от друга?
Ну, не забегая вперед, скажу сначала, что это было издевательство после Дня альпиниста на 7 утра звать альпиниста в гости к себе в студию.
Ну, извините, вот так получилось, понятно. Так сложилось.
Завтрак, конечно, отличается, потому что в горах, хочешь не хочешь, ты должен позавтракать, потому что в следующий раз неизвестно, придется тебе пообедать, а может даже и поужинать. Поэтому приходится, несмотря на ранние подъемы и на тошноту какую-то бывает, неплохое физическое состояние, запихивать в себя еду, потому что работать придется, возможно, целый день. Дома можем себе позволить не позавтракать или наоборот. Угу. Позавтракать очень плотно.
А зависит непосредственно в горах от того, на какой высоте находишься, плотность завтрака?
Да, на высоте, чем выше, тем сложнее в себя что-то в принципе запихнуть. Поэтому, uh-huh. да, чем вы выше находитесь, тем более специфичен завтрак, тем более он должен отвечать тому, что вы собираетесь в этот день делать,
какой uh-huh. план то есть день. Соответствовать тому плану, тому да. графику, что нужно преодолеть, что нужно пройти в этот день.
Да.
Как интересно. Ну что ж, действительно, друзья, я думаю, что очень многое вы сегодня почерпнете впервые. Спросил я вас о завтраке. Почему? Потому что у нас сейчас время нашей традиционной рубрики, посвященной утренней трапезе.
Аппетитная минутка.
Всем доброе утро. На завтрак моя семья любит плотно покушать. поэтому к его приготовлению я отношусь серьезно. Самое любимое утреннее блюдо – это сэндвичи. На их готовку у меня уходит около 20 минут. На сковородке обжариваем нужные для него ингредиенты – яйцо, грибы. Иногда можно пожарить бекон или просто нарезать тонкими ломтиками любой вид мяса или колбасу. Хлеб предварительно поджаривается в тостере, а овощи режутся на достаточно тонкие кусочки. Теперь собираем наш сэндвич. Мажем оба кусочка тоста плавленым сыром, кладем мясо, сыр, грибы, овощи и сверху яйцо. Закрываем все вторым кусочком тоста. Режем бутерброд пополам. Чай, кофе, по настроению и вашему желанию. Приятного аппетита!
Друзья, продолжаем наш разбудильник в студии на наших часах 7:29. И мы говорим об альпинистах, об их пристрастиях. Почему эта категория людей чаще других следует правилу отойти пару шагов назад, чтобы потом сделать самый главный шаг вперед? Что значит для альпиниста покорение вершин? Пишите, друзья, Вайбер и Ватсап 8-918-253-28-27. И напоминаю, что в нашей студии член сборной Ростовской области по альпинизму, тренер, инструктор Юрий Сапотницкий. Юрий, задам самый банальный вопрос после завтрака, о котором мы уже чуть-чуть поговорили. Зачем вообще люди идут в горы?
Люди бывают разные, и причины для восхождений у всех тоже разные. Некоторые идут в первый раз, некоторые этим занимаются всю жизнь. Я думаю, что повод и причины также различны. Одни идут за какими-то острыми ощущениями, одни идут за красивыми видами, третьи идут ради хорошей компании. Альпинисты, которые занимаются этим всю жизнь, идут за тем, чего им не хватает, скорее всего, в обычной жизни.
В обыденной жизни. Юр, хорошо, как давно непосредственно Юра заболел горами? Может быть, сколько восхождений уже совершил?
Горами заболел 12 лет назад, когда первый раз со своей женой поднялся на Эльбрус, не занимаясь тогда еще альпинизмом. И тот наплыв эмоций, то психологическое состояние, когда я поднялся на вершину, я помню прям как будто это было вчера, это было незабываемо, непередаваемо. По приезду в город я понял, что в горы буду возвращаться вновь и вновь, и хоть не сразу, но через полгода я пошел в клуб «Планета», там была хорошая секция альпинизма, и начал заниматься для того, чтобы совершать новые восхождения, пытался получить те же самые эмоции, и в результате получается.
Хорошо. Ты упомянул Эльбрус. И сказал, что это первый раз было, да, для тебя. Это было желание обоюдное? Это кто-то вас пригласил? Как это произошло? Да, для многих может оказаться, что горы там, они где-то там далеко, где-то высоко. И стоит ли вообще туда идти? Вот что было для тебя первым шагом?
Как-то горы всегда были почему-то близко, наоборот. Мы выезжали в предгорье, Адыгея, Архыз, гуляли, нравилось. И всегда, когда мы ходили, то смотрели на эти снежные вершины. Это так вот вдохновляло. И казалось, именно ассоциировал себя с тем, что я взойду на эту вершину, смогу. И мне именно хотелось. Я себя именно ассоциировал с человеком, который ходит на вершины. Мне это очень нравилось. И Эльбрус, самая популярная, в то же время самая высокая вершина России и Европы. Поэтому большинство людей в качестве пробных восхождений именно идут на Эльбрус, чтобы поставить такую себе галочку, попробовать себя в силах. Это отчасти еще и высота достаточно большая, больше 5,5 километров.
Ага, вот так вот. То есть ты прям до самого верха дошел, получается?
Ну да.
А кто тебя сопровождал? Уже опытные инструкторы? Или какая-то группа у вас была? Несколько человек решил Юра там с Толиком, еще с кем-то. Пойдем-ка мы поднимемся.
Изначально это планировалось именно так, как собралась компания и пошла. Так получилось, что нашелся человек, который нас туда повел. Это опытный инструктор. Светлана Литвиненко, КМС по альпинизму, она тренировала секцию университетскую по альпинизму, и в бытность еще, когда я был студентом, она всегда звала меня в секцию, мы занимались параллельно, я вел секцию ориентирования на альпинизм, и она всегда приглашала меня заниматься альпинизмом. Тогда были другие увлечения, и когда встал вопрос, с кем пойти, кто сможет квалифицированно сопроводить. Как раз вот Светлана набирала группу людей, которые не подготовленные, и вместе с ней и с некоторыми моими друзьями, которые тоже хотели себя попробовать в этом, мы совершили это восхождение.
Вот очень интересно, как бы, может быть, опять же, забегая вперед, спрошу, а неподготовленный человек, вот ты шел как неподготовленный человек, если сейчас, спустя вот уже время, более 10 лет, как ты занимаешься этим, что бы ты посоветовал, наверное, слушателям, сразу бы сказал, если вы собираетесь идти, что надо?
Ну, когда я говорю неподготовленный, я имею в виду, что на тот момент я не занимался альпинизмом как спортом. Несмотря на это, я был физически подготовлен достаточно хорошо. То есть у меня нормально все с координацией, с оценкой ситуации. Поэтому восхождение было успешным. Люди, которые сидят на диване, и вдруг они увидели красивую картинку на телевизоре и решили сходить, им нужно... Все равно для этого подготовиться. В первую очередь нужна, конечно же, физическая подготовка. Бег. Техническая никакой не надо. Там не приходится ни лазить, ни передвигаться по какому-то сложному рельефу. Вы идете по тропе, которая местами промаркирована вешками. Максимум, что от вас требуется, это идти в кошках и правильно переставлять ноги, чтобы кошки не зацепились там о штаны, чтобы вы не оступились, не упали. Осторожность нужна.
Осторожность, хорошо. Стремление человека познавать окружающий мир, оно безгранично, это уже понятно. Юрий тоже поднялся, посмотрел на эти красоты. Желание проверить себя, да, свои силы, свое упорство. И все-таки, наверное, вот такой важный вопрос, какими качествами должен обладать человек, не просто гуляющий по склону, путешественник, а идущий к вершине.
Если говорить о человеке, который просто решил пойти, то на Эльбрус заходят и старики, и дети, и инвалиды. То есть технически и физически особенно сложного ничего нет. Но очень важно, чтобы вас при этом сопровождал грамотный или инструктор, или гид, который в случае возникновения нештатной экстремальной ситуации сможет вас спасти, сможет вам подсказать, что нужно сделать, сможет предостеречь от того, что не нужно делать. Потому что когда все хорошо, у нас все хорошо. Проблемы начинаются, когда начинаются какие-то эксцессы. И в этом случае человек неподготовленный кардинально превращается в овощ, который надо спасать. И в этом случае обязательно нужен грамотный квалифицированный инструктор.
Ну то есть что, это внутренняя паника у человека начинает нарастать какая-то?
Это может быть и внутренняя паника психологического характера, это может быть и физиологического характера, потому что в условиях гипоксии у вас начинаются нехарактерные для пребывания внизу процессы в организме. То есть у вас нехватка кислорода, начинают отказывать органы в первую очередь. Периферия – это ноги, у вас перестают слушаться ноги, вы с трудом делаете шаги. Вот. Худший вариант, когда вы перестаете соображать, конечно, потому что человек на высоте, у него из-за гипоксии нехватки кислорода, голова начинает работать совершенно нестандартным образом, и человек может делать совершенно необдуманные и, самое главное, неадекватные действия, совершать поступки, которые потом внизу, казалось бы, как человек может это делать? А именно это происходит из-за нехватки кислорода.
Ну вот какая высота тогда? Давай, может быть, поговорим сейчас, какая высота начальная уже сложная. Вот я просто по себе помню перевал Столичный в Архызе. 300. Ну, вроде бы вот так ничего такого сверхсерьезного, сверхсложного. Конечно, ощущалась некая тяжесть, вот именно то, о чем ты упомянул, в ногах. Но в тот момент, вот скажем, раскоординированность зрительная не присутствовала, вот, то есть ее не было. Ощущалась общая тяжесть, и, может быть, это нехватка как раз физических каких-то кондиций при подготовке к этапу, к этому восхождению, к этому, пусть и небольшому. Но 300, вот это для новичка вообще это что за высота?
Ну, 300-3,5 – это примерно, наверное, пограничная такая высота, когда вы еще можете обойтись своими физическими силами низинными, но при этом вам уже будет тяжело просто из-за того, что вы совершаете какой-то объем работы. Прямо так вот тяжелого кислородного голодания у вас не будет, но в зависимости также от особенностей индивидуальных у человека может начаться горная болезнь и на высоте 3000. Вот были так. Случаи, да, когда очень несложное восхождение на фишт, высота которого чуть выше 3000 метров, заканчивалось трагически, и даже там люди гибли из-за того, что у них начиналась горная болезнь, и они начинали принимать решения, которые приводили потом...
Неадекватные решения. Да. Да, вот, то есть в горах шутить вообще нельзя, получается?
В горах шутить нельзя совсем.
Шуметь?
И чем выше вы находитесь, тем надо быть более готовым к тому, что нужно правильно принимать решения.
Понятно. Ну, хорошо. В горах надо быть в спокойствии, а мы немножечко пошумим, поэтому прервемся на музыкальную паузу и продолжим. У меня интереснейший гость. Я думаю, что вы тоже это уже почувствовали. Юрий Сапотницкий, член сборной Ростовской области по альпинизму, тренер, инструктор. И вот, Юр, мы остановились на том, что горная болезнь, да, ты упомянул, такое сказал название, которое существует. А у меня вопрос следующий к тебе. Какая главная опасность, на твой взгляд, поджидает альпиниста в горах? Вот то, о чем мы закончили, да, перед песней, это уже входит в опасность или как это формулировать?
Безусловно, нехватка кислорода на высоте – это одна из основных опасностей, которые подстерегают альпиниста. Но далеко не единственная. Опасности можно разделить на объективные и субъективные, потому что никто не отменяет таких факторов, как наличие снега, из-за чего может пройти лавина и снести альпинистов, и ты ничего не будешь в состоянии сделать, когда на тебя несутся тонны снега. Это камнепады, это может быть гроза, молнии в горах лупят так, что в ушах трещит, в глазах все сияет.
В глазах сияет, хорошо. Да.
Ну, не раз попадали в грозу, вокруг тебя камни, которые трещат просто. Идешь, и вокруг тебя треск стоит.
Да ты что?
На тебе железо, карабин, ледоруб. Ты его касаешься, тебя лупит током от того, что ты касаешься. Это статическое.
Ну, подожди, напряжение. Ты же в перчатках, и все равно получается, да?
Ну, если без перчаток касаться.
Ага.
Ну, да.
Это интересно. Так, хорошо, вот сейчас ты упомянул ледоруб, значит, карабин. Разница в снаряжении, получается, существует. Какая разница в зависимости от времени года или что? Вот тут сразу встречный у меня такой вопрос дополнительный. Что скажешь, чем выше или это какие-то маршруты и меняешь снаряжение? Вот что здесь?
Ой, маршруты бывают очень разные по своему типу. Бывают скальные, когда приходится лезть по достаточно крутым скалам, вертикальным, иногда даже с отрицательным уклоном, когда ты висишь практически в воздухе, дотягиваясь до следующих зацепок, так называемых. Вот. Это может быть ледовые стены, то есть ты идешь в кошках с двумя ледорубами, они называются ледовые инструменты или молотки, техническое название, и просто по льду передвигаешься, вот как человек-паук примерно лазит по высотным зданиям, как в кино, да. Вот. И бывают комбинированные маршруты, когда тебе приходится на маршруте использовать и скальное снаряжение, и ледовое. Это наиболее сложные маршруты, они всегда считаются более сложными из-за того, что тебе требуется гораздо больше количества снаряжения, которое тебе необходимо нести.
Слушай, сколько килограммов надо тащить вообще с собой тогда? Как это просчитать? Это делается внизу все?
В альпинизме 50% всего, что происходит, делается внизу, в том числе планирование и планирование снаряжения, конечно.
Угу. Вот.
Когда вы выходите наверх, у вас не должно быть вопросов, что делать, как делать. У вас уже должны быть только ваши действия. А все решения, большинство решений принимаются внизу.
Если ты ведешь группу из, там, грубо говоря, 5-7 человек, которые, если не первый, то второй, третий раз в своей жизни поднимаются в горы на какие-то вот вершины, а они заранее оповещены, проинструктированы, что им надо брать с собой? Или все-таки подготовка идет с твоей стороны, твоих коллег?
Есть два принципиальных понятия. Спортсмены, с которыми ходит инструктор альпинизма, и, скажем, группы желающих...
Пощекотать нервы.
Да, пощекотать нервы. В таком случае для них проводником является гид. Гид и инструктор – это разные вещи.
Вот оно в чем.
Да, инструктор готовит спортсменов. Угу. Он их учит делать правильно вещи, которые умеет сам, для того, чтобы люди, подготовившись на восхождениях с инструктором, потом могли совершать самостоятельное восхождение. Их можно делать с определенного уровня только. Гид же должен обеспечить безопасность. Там отношения, если инструктор – спортсмен, то отношения гид-клиент. Клиент платит деньги, гид должен обеспечить результат и безопасность.
Ключевая разница.
Да, это совершенно разные вещи. И когда фирмы, которые организуют такие путешествия, походы, восхождения, пытаются нанять себе гидов, они, конечно же, в первую очередь стараются, чтобы гид был инструктором.
Профессионалом,
да. Но это происходит очень далеко не всегда. И большинство несчастных случаев, которые происходят именно с любителями пощекотать нервы, ну, не обязательно пощекотать нервы, это просто такое...
Насладиться высотой.
Да. Именно происходит, очень часто происходит из-за низкой квалификации гида именно. Вот. В альпинизме с определенного уровня, когда ты достигаешь высокой уже квалификации, ты не можешь ходить на вершины максимальной сложности, высшей категории сложности, если ты не получил еще одну профессию, профессию спасатель. Все спортсмены уровня КМС и выше имеют жетон спасения в горах. Они прошли полностью подготовку спасателя, горного спасателя. Причем эта же подготовка подразумевает и навыки спасения в техногенной среде, и при пожарах, при наводнениях, то есть то, что может случиться у нас в нашей жизни.
Слушай, да вы универсальные люди, получается.
Ну вот большинство...
Как универсальный солдат есть, а вы универсальный альпинист такой.
Да, большинство альпинистов высшего класса, они являются спасателями еще и по, в принципе, по роду занятий, то есть они работают спасателями чаще всего.
Отлично. Хорошо, Юр, скажи, есть ли список вот самых, может быть, опасных каких-то пиков, гор, вершин, которые вы заранее определяете, и когда кто-то обращается, говорит, мы хотим вот то-то, то-то, туда-то пойти. И ты говоришь, нет, давайте-ка остановимся. Вы куда последний раз отправились? Что покорили? Эльбрус покорили? А куда вы замахнулись? Ну, вот в этом плане.
Понятно. Ну, сразу скажу, что я не гид. Я часто вожу друзей, неподготовленных, на наши горы Кавказа. Несу за них ответственность не юридическую, а формальную.
Моральную.
Да, моральную. Вот. И со спортсменами я работаю как инструктор. Вот. Поэтому чаще всего это проходят мероприятия спланированные, это альпсборы. Это не для...
среднестатистического путешественника.
Да.
Назовем это так.
Да. Вот. Вторая ремарка. Постоянно проскальзывает слово «покорили вершину». Среди именно альпинистов слово «покорили» практически не используется, потому что вершину, считается, нельзя покорить.
Так,
покорить
это философски.
Вершину, это да, может показаться странным, но, более того, очень многие альпинисты очень в штыки принимают слово «покорить», потому что гору покорить нельзя. Другая крайность, когда альпинисты ассоциируют гору с нечтом, нечтом живым, и говорят, что гора пустила тебя или не пустила. То есть от горы зависит, смог ты сделать восхождение или не смог сделать восхождение.
Интересно.
Да. Поэтому среди альпинистов не используется слово «покорить», «покорить гору нельзя», а говорят, совершил восхождение. А по поводу списка самых опасных гор, ну, списка такого нет, но опасность...
Есть везде, наверное.
Есть практически на всех горах. Даже в низких Карпатах происходят ежегодно несчастные случаи, гибнут люди, потому что...
Теряют бдительность.
Чаще всего недооценивают опасность.
Вот, недооценивают опасность.
Большинство несчастных случаев происходит там, где совершается большее количество восхождений. Соответственно, если на Эльбрус идут все, кто не попадя, вот просто захотел и пошел. Пошел со свадьбы, со Ставрополя приехал, в туфлях, в джинсах, а я сейчас зайду на гору.
И пошел.
И все.
А вот ты говоришь, приехал. Приехал на автомобиле. На автомобиле ж не поднимешься в горы.
Ну, в горы не поднимешься, но подъехать достаточно близко можно. И тут автомобиль имеет такое достаточно серьезное значение. Чем выше проходимость вашего автомобиля, тем ближе вы сможете подъехать к горе.
Да, отлично. Ну что ж, а настало время нашей традиционной по четвергам рубрики. Для многих радиослушательниц она, я думаю, будет полезной.
Авто под каблуком.
сегодня, дорогие наши женщины, милые, прекрасные и любознательные, для вас очередной выпуск нашей рубрики. Лето выходит на финишную прямую, жара еще держит позиции. И если вы находитесь в авто, то, конечно, с кондиционером. Однако, думаю, иногда вам приходилось ощущать запах выхлопных газов внутри своего авто. Или включать на полную мощность вентиляцию салона и ощущать крайне слабый приток воздуха. У ситуации есть и объяснение, и способы все исправить. Общеизвестно, что практически на любом современном автомобиле установлен салонный воздушный фильтр. Он очищает воздух, поступающий в машину, задерживая пыль, сажу и другие всевозможные вредные выбросы. Благодаря фильтру водители-пассажиры, даже те, у кого аллергия, могут дышать чистым и безопасным воздухом. Мы редко задумываемся, где этот полезный фильтр расположен и как часто его надо менять. Но если от этого зависит здоровье, а значит красота и спокойствие, то стоит обратить внимание на следующую информацию. Чтобы не чувствовать неприятных запахов в салоне, нужно через каждые 10 тысяч километров пробега заезжать на сервис, чтобы поменять фильтр. Правда, стоит учитывать условия эксплуатации авто. Если машина колесит в южной полосе, в коей, собственно, мы и находимся, где в воздухе повышенное содержание песка и пыли, то салонный фильтр лучше менять чаще. Плотный городской трафик и многочасовые дорожные пробки – тоже факторы риска. О косвенных признаках износа фильтра я упомянул в самом начале. Так что порой вы можете самостоятельно определить, что пришла пора менять салонный фильтр. И пусть, дорогие девчата, не введет вас в заблуждение автомобильная математика, такая, как небольшой пробег. Порой 7 тысяч километров на пыльных городских улицах-переулках стоят 10 тысяч на современной автомагистрали. И уж раз в год салонный фильтр менять следует при любых маршрутах. Тогда внутри вашей машины воздух будет всегда свежий и чистый. И на этом сегодня все. Будьте всегда тактичны, общительны и внимательны. В первую очередь с нами, мужской половиной. 7.53 в студии Разбудильника, и мы уже на финишной прямой. Действительно, чистый воздух – это прекрасно, в горах он всегда чистый. Юра, альпинист, вот это человек суеверный, как считаешь?
Ну, я думаю, что альпинисты, как и все, могут быть и суеверными, верить во что-то, в приметы, может быть, верить только на себя и в партнера по связке.
Вот, тонкое замечание в партнера по связке. Ну что ж, а настало время узнать, что нам приготовили звезды на сегодня, на 9 августа. Дорогие друзья, ну что, Разбудильник уже завершается. На сегодня все. А Юра, я благодарю, что ты пришел в нашу студию, в студию Радио России, Радио Донт Эйр. Что бы ты пожелал, вот коротко, у нас 30 секунд.
Спасибо за сегодняшний эфир. Спасибо радиослушателям, что слушали. Хочу еще раз пригласить всех желающих заниматься альпинизмом. Приходите в клуб «Планета», что находится в парке Островского. Занимайтесь для того, чтобы вы могли заниматься любимым делом безопасно. До свидания.
Безопасно. Спасибо, Юра. Безопасность нужна всем, дорогие друзья. А я приглашаю вас к тому, чтобы вы слушали радио. Это одно из самых лучших изобретений человечества. Здесь вы будете всегда в курсе самых свежих новостей, самой полезной, нужной информации. И, конечно, обязательно идите в горы. Смотрите, разбирайте, что это такое, что такое маршрут, который ведет, и вы попадаете, выходите на эту вершину. Как мы выяснили, покорить вершину нельзя, но подобраться к ней можно. Так что стремитесь в горы, отдыхайте и наслаждайтесь. Всего доброго, друзья!